Глава 19. Едем в машине, все, что снаружи, желтое, желтое до самого горизонта, но не лимонно-желтое, а желтое, как теннисный мячик, как желтый теннисный мячик на ярко-зеленом корте. Мир по обеим сторонам шоссе одного цвета, желтого. Вздымаются, пенятся волны желтого, расходятся рябью под порывами горячего ветра от проносящихся мимо машин, плещутся через гравиевые обочины и бегут к желтым холмам. Желтые. Светят желтым в машину, нас четверо, я, Эллен, Мона и Устрица. Наша кожа и наши глаза — все желтое. Подробности об окружающем мире. Он желтый. «Брассика турнефортии», — говорит устрица, — «марокканская горчица в цвету». Мы едем в машине Эллен, где пахнет горячей кожей. Эллен за рулем, я сижу впереди рядом с ней, устрица с Моной на заднем сиденье. На сиденье между нами, между мной и Эллен, лежит ее ежедневник. Красный кожаный переплет липнет к коричневой коже сиденья, атлас автомобильных дорог США. Компьютерная распечатка списка всех городов, где в библиотеках есть книжка, которая нам нужна. В желтом свете синяя сумочка Эллен кажется зеленой. «Как же красиво! Я бы все отдала, чтобы быть индианкой!» Мона смотрит в окно, прислонившись лбом к стеклу. «Родиться в племени черноногих или сиу лет 200 назад. Родиться свободно и просто жить в полной гармонии с природой. В мире, где все натуральное». Я тоже смотрю в окно, прижавшись лбом к стеклу. Мне интересно, что там такого красивого видит Мона? В машине работает кондиционер, но стекло обжигающе горячее. Странное совпадение, но в атласе автомобильных дорог весь штат Калифорния раскрашен точно таким же ярко-желтым цветом. Устрица громко сморкается, фыркает и говорит Моне. «Индейцы этого не видели. Он говорит, у ковбоев не было перекати-поля. Перекати-поле, русский чертополох, появилось в Америке только в конце XIX века. Семена завезли из Евразии на шерсти овец. Семена марокканской горчицы завезли вместе с землей, которую использовали как балласт на парусных судах. Те серебристые деревья — это лох ускалистые, Элеагунус аугустифолия. Это белая пушистая травка, похожая на кроличьи уши, что растет вдоль обочины, вербаскум... Тапсус, царский скипетр или коровяк высокий. Искореженные черные деревья, которые мы проехали только что. Робина псеудоакация, робиния лжеакация или белая акация. Темно-зеленый кустарник с ярко-желтыми цветами, ракитник метельчатый. Цитисус скопариус. «Это все проявление биологической пандемии», — говорит он. «Все эти старые голливудские вестерны», — говорит устрица, глядя в окно на просторы Невады, примыкающие к шоссе, «с перекати-поле, костром кровельным и другими растениями и травами», — он говорит, качая головой. «Изначально их на континенте не было, но это все, что у нас осталось», — он говорит. «Сейчас в природе не осталось почти ничего натурального». Устрица колотит по спинке моего сиденья. «Эй, папаша, какая в Неваде самая крупная ежедневная газета?» «Рено», — говорю. «Или Вегас». Устрица смотрит в окно, и в отраженном свете его глаза кажутся желтыми. Он говорит, и та, и еще Карсон-Сити, все три. Я говорю, ага, и Карсон-Сити тоже. Леса вдоль западного побережья задыхаются от метельчатого ракитника, от ракитника стелющегося, от плюща и ежевики, говорит он. Все эти растения завезли сюда из Старого Света, исконные деревья гибнут. От шелкопряда непарного, завезенного в Америку в 1860 году Леопольдом Трувело, который хотел разводить их для шелка. Пустыни и прерии задыхаются от горчицы, костра кровельного и пескалюба песчаного. Устрица расстегивает рубашку, и на груди у него висит какой-то бисерный кошелечек, на шнурке, унизанном бусами. «Мешочек для талисманов индейцев Хопи», — говорит он. Эллен смотрит на него в зеркало заднего вида. Ее руки лежат на руле, на руках облегающие перчатки из телячьей кожи. Она говорит. «Симпатичная штучка». Устрица снимает рубашку с плеч. Бисерный мешочек висит у него на груди как раз между сосками. На загорелой груди нет ни единого волоска. Мешочек сплетенный синего бисера с красным крестом в центре. В желтом свете его загар кажется оранжевым. Его светлые волосы словно охвачены пламенем. «Я сама его сделала», — говорит Мона. «Долго делала, с февраля». Мона с ее черно-красными дредами и бусами из горного хрусталя. Я интересуюсь, она что, индианка? Из племени Хопи? Устрица открывает мешочек и роется пальцами в содержимом. А Эллен говорит. «Мона, какая ты индианка? Ты вообще непонятно кто. Твоя настоящая фамилия Штайнер». «Вовсе не обязательно быть Хопи», — говорит Мона. «Я его сделала по картинке из книжки». «Значит, это не настоящий мешочек для талисманов Хопи», — говорит Эллен. А Мона говорит, «Нет, настоящий. Он точно такой же, как в книжке». Она говорит, «Я тебе покажу». Из мешочка Хопи устрица достает мобильный. Самое замечательное, в этих народных промыслах они не требуют каких-то особых умений. Смотришь программу по телевизору, где тебе объясняют, как что-то делать, и сразу же делаешь, говорит Мона, и при этом соприкасаешься с древними энергиями. Устрица выдвигает антенну и набирает номер. У него под ногтями грязь. Эллен наблюдает за ним в зеркало заднего вида. Мона наклоняется вперед и поднимает с пола под сиденьем брезентовый рюкзак. Вынимает оттуда какой-то спутанный клубок из веревок и перьев, похожий на куриные перья, раскрашенные в яркие пасхальные цвета розовый и голубой. На веревках висят медные монетки и бусины из черного стекла. «Это ловец снов индейцев Наваха», — поясняет она, встряхивая клубок. Некоторые веревки распутываются и свисают свободными концами. Несколько бусин падает в рюкзак у нее на коленях, розовые перья разлетаются по салону, и она говорит. «Я думаю использовать монеты и дзин, чтобы усилить энергетику». Под рюкзаком, под цветастой юбкой, ее лобок гладко выбрит. Стеклянные бусины скатываются туда. Устрица говорит в трубку. «Да, мне нужен номер отдела рекламы Carson City Telegraph Star». У него перед лицом проплывает розовое перышко, и он дует на него, отгоняя. Мона подцепляет несколько узелков своими черными ногтями и говорит. «Это немножко сложнее, чем описано в книжке». Одной рукой устрица держит трубку у уха, второй поглаживает бисерный мешочек у себя на груди. Мона достает из рюкзака какую-то книжку и передает ее мне. Устрица замечает, что Эллен наблюдает за ним в зеркало заднего вида, подмигивает ей и щиплет себя за сосок. Совершенно без всякой связи мне вспоминается царь Эдип. Его член похож на мягкий розовый сталактит из сморщенной кожи. Крайняя плоть проколота серебряным колечком. Неужели Эллен на такое польстится? В прежние времена фермеры сажали костер кровельный, потому что он зеленеет уже ранней весной, чтобы был корм скоту, говорит устрица, кивая на желтый мир за окном. Первые участки, засеянные костром кровельным, появились на юге Британской Колумбии в Канаде в 1889 году. Но из-за пожаров он распространился, каждый год эта трава высыхает в пыль, и теперь в тех местах, где пожары случались раз в 10 лет, они случаются ежегодно. Костер кровельный восстанавливается очень быстро, он любит огонь, а исконные растения, полынь и флоксы, они не любят. И каждый год после пожара костра кровельного становится все больше, а других растений все меньше. Олени и антилопы, которые питались этими другими растениями, либо вымерли, либо ушли на другие территории. И кролики тоже. И хищные птицы и совы, которые кроликами питаются. Мыши вымирают от голода, а значит и змеи, которые питаются мышами, тоже. В настоящее время костер кровельный является доминирующим растением внутриматериковых пустынь от Канады до Невады. Он уже покрывает пространство размером в две Небраски и распространяются на тысячи акров ежегодно. Но самое смешное, говорит устрица, что домашний скот не ест этот самый костер кровельный. Коровы предпочитают обыкновенную траву, которая еще осталась. Монина книжка называется «Прикладное искусство американских индейцев». Когда я ее открываю, еще несколько розовых и голубых перьев вылетает наружу. «Теперь у меня главная мечта в жизни — найти по-настоящему прямое дерево», — говорит Мона. У нее в дредах застряло розовое перо. «И сделать тотемный столб или что-нибудь в этом роде. Если смотреть в перспективе исконных растений, — говорит устрица, — то Джонни Эпплсид был злоебучим биологическим террористом». Он говорит, что Джонни Эпплсид Мог бы и оспу распространять с тем же успехом. Устрица набирает еще один номер и подносит телефон к уху. Он колотит по спинке переднего сиденья и говорит: «Мам, пап, какой самый шикарный ресторан в Рено?» Эллен пожимает плечами и смотрит на меня. Она говорит: «Пустынное небо в Тахуа. Очень милое место». Устрица говорит в трубку: «Хочу поместить у вас объявление шириной в 3 колонки». Он смотрит в окно и говорит: «Шириной в 3 колонки и высотой в 6 дюймов. Заголовок большими буквами. Вниманию клиентов ресторана «Пустынное небо». Устрица говорит: «Текст объявления такой. После обеда в указанном ресторане вам пришлось лечь в больницу с острым пищевым отравлением. Если так, то звоните по указанному телефону и объединяйтесь с другими такими же пострадавшими, чтобы подать коллективный иск в суд». Устрица называет номер телефона, выуживает из мешочка для талисманов кредитную карточку и зачитывает ее номер и дату, до которой она действительно. Он просит, чтобы ему перезвонили, когда объявление будет набрано, чтобы сверить окончательный текст. Он говорит, что объявление должно появляться каждый день на протяжении всей следующей недели в разделе ресторанной критики. Он закрывает крышку на телефоне и убирает антенну. Сколько коренных американцев погибло от болезней, завезенных из Старого Света, от желтой лихорадки и оспы, говорит устрица, и растения тоже гибнут. В 1930 году с грузом бревен для мельницы сюда из Голландии завезли болезнь, поражающую деревья, в частности вязы. В 1904-м болезнь, поражающую каштаны, патогенный грибок, поражающий вязы. Экологи опасаются, что азиатские жуки-дровосеки, которые появились в Нью-Йорке в 1996-м, в скором времени уничтожат все пенсильванские клены. Для контроля над популяцией луговых собачек, говорит устрица, фермеры заразили колонии этих животных бубонной чумой. И к 1930 году вымерло 98% всех луговых собачек. От чумы также погибло еще 34 вида коренных грызунов. И каждый год от нее умирает несколько человек, кому особенно повезет. Совершенно без всякой связи на ум приходит баюльная песня. «А вот мне, — говорит Монна, — я возвращаю ей книгу, — мне нравятся древние традиции. Знаете, как я вижу нашу поездку? Как мой личный духовный поиск. Я приму новое индейское имя, — говорит она, — и полностью преображусь». Устрица достает сигарету из своего хоппи-мешочка и говорит: «Ничего, если я закурю?» Я говорю: «Очень даже чего». А Эллен говорит: «Ничего». Это ее машина, и я считаю раз, я считаю два, и я считаю три. «То, что мы называем природой, — говорит устрица, — это мир, который мы убиваем и который скоро начнет убивать нас. Каждый одуванчик — это бомба с уже включившимся часовым механизмом, биологическое загрязнение, симпатичное желтое опустошение. Поезжайте в Париж или в Пекин, — говорит устрица, — везде гамбургер из Макдональдса, экологический эквивалент привилегированной формы жизни. Все города, все места на Земле одинаковые. Пуэрария, мидии, водяной гиацинт, скворцы, Бургер Кинг. А все, что есть настоящего и исконного, все, что есть уникального, все методично искореняется. Единственное, что у нас останется в плане биологического разнообразия, — говорит он, — это кока против пепси. Он говорит: «Мы пытаемся изменить мир, совершая при этом ошибку за ошибкой». Глядя в окно, устрица достает пластмассовую зажигалку из своего бисерного мешочка, встряхивает ее в руке, бьет о ладонь. Я нюхаю розовое перышко из книги и представляю, что волосы Моны пахнут точно так же. Вертя перышко 2 пальцами, я спрашиваю у устрицы, когда он звонил в газету и давал объявление, зачем ему это надо. Устрица прикуривает сигарету, убирает мобильный и зажигалку обратно в бисерный мешочек. «Он так зарабатывает на жизнь», — говорит Мона. Она распутывает узелки на своем ловце снов. Под ее яркой оранжевой блузкой набухают маленькие розовые соски. Я считаю 4, считаю 5, считаю 6. Держа сигарету в зубах, устрица застегивает рубашку обеими руками. Он щурится на дым и говорит: «Помнишь Джонни Эпплсида?» Эллен вертит ручку кондиционера, прибавляя мощность. Устрица застегивает последнюю пуговицу и говорит: «Не волнуйся, папаша, я просто сею свои семена». Глядя на желтый мир желтыми же глазами, он говорит: «Просто это мое поколение пытается уничтожить существующую культуру, распространяя свои болезни».